Добрый день всем, кто слушает нас прямо сейчас. Это специальный проект «Медиа для стыда о феминизме», в котором мы рассказываем вам о женщинах-художницах. Сегодня мы с вами будем говорить об Ангелике Кауфман, художнице 18 века, которая не принадлежала ни к одной из художественных школ, но в то же время принадлежавшая ко всем. Почему? Мы с вами разберемся вместе по ходу этого эпизода. Ангелика Кауфман много перемещалась по миру. Она жила в Италии, в Англии, ее знали в России и даже делали у нее частные заказы. Ее карьера была по-настоящему успешной. Но согласитесь, странно, что женщина 18 века добилась такого признания. Все дело в том, что ее отец был австрийским живописцем. В этом плане Ангелика похожа на героиню предыдущего эпизода, Артемизию Джентилески. Ее отец, Йозеф Иоганн Кауфман, вовремя разглядел талант дочери и до самой своей смерти всячески помогал и поддерживал дочь в художественном поприще. Она начала рисовать очень рано. Вдохновением для нее служили мастера французского рококо Франсуа Буше и другие. Ангелика писала на разных этапах своей жизни в разных стилях, но основным можно назвать, пожалуй, классицизм. Она много изображала античные сюжеты, в частности, сюжеты, например, из «Илиады» Гомера. Ее мастерство было замечено в Риме, и, знаете, очень интересный момент, что Кауфман избрали в члены Флорентийской академии художеств, когда ей было всего 21 год. Также она получила членство Академии Святого Луки в Риме, когда ей было неполных 25 лет. Из Италии она переезжает в Англию. Там она жила более 15 лет и заметно выросла как художница. Она в целом была близка ко двору, писала монархов и высокопоставленных придворных, пользовалась расположением Британской академии художеств, пользовалась также большой популярностью как портретист и декоратор. Наряду с портретами она писала сцены на мифологические и литературные сюжеты. Но сама себя она идентифицировала прежде всего как художницу исторического жанра, что, конечно, тоже для женщины 18 века был нонсенс. Также стоит отметить, что этот жанр, исторический жанр, был самым ценным в то время, он более хорошо оплачивался. Можно даже сказать, что он был самым высокооплачиваемым жанром. Ну и да, конечно, было непривычно, что женщина может создавать нечто достойное в этом жанре. Тем не менее, Ангелике это удавалось. В ее полотнах, помимо исторического жанра, мы можем заметить описания, какие-то изображения мифологических сюжетов, литературных сюжетов. В полотнах раннего ее периода изображения персонажей в позах героев произведений античности, четкий, преобладающий над колоритом рисунок, свидетельствуют об интересе к живописи Менкса. Также она воспринимала какие-то эстетические идеи неоклассицизма. Сюжеты из произведений Гомера и античной истории во вкусе 18 века у Ангелики Кауфман овеяны сентиментальным чувством. И в их трактовке как раз-таки ощущается влияние рококо. Вот еще один стиль, в котором она писала. Знакомство с традициями английского портрета 18 века, как раз-таки во времена, когда она жила и творила в Англии, усилило колористическую звучность ее палитры, свободу и живописность композиционного решения. И таким образом мы еще раз убеждаемся, что Ангелика Кауфман была творцом большого спектра. Но сегодня мне хотелось бы разобрать ее работы, которые связаны с произведением Гомера «Илиада», поскольку это произведение я совсем недавно тоже читала. И я думаю, что картины, которые написала Кауфман на основе сюжетов из «Илиады», они очень ярко подчеркивают особенности ее руки, ее кисти. Картина «Гектор призывает Париса на битву». Сюжет повествует нам о следующем. Ахейцы в этот момент осадили Трою, однако троянец Парис находился в своем доме и спокойно занимался подготовкой оружия и чисткой доспехов. Гектор, придя к нему в дом, укорял его, что тот вместо защиты города занимается праздными делами. Эта работа – типичный пример картин классицизма. Почему? Мы видим плавные линии, спокойные позы героев, но в то же время заметные черты рококо. Здесь есть мягкость, утонченность, причем эти качества, эти черты есть как в изображении поз персонажей, так и при выборе цветов их одежды. В целом, работа с цветом в этой картине деликатная. Мы можем обратить внимание на одежды служанок. Это такие розоватые оттенки, нежный красный цвет, такой тонкий цвет, знаете, пастельные тона. Все это далеко не о классицизме, потому что классицизму присущи более броские цвета. Это красный, например, цвет. Здесь красный, как я уже раньше сказала, он такой более нежный приобретает оттенок, почти переходит в пастельный тон. Но все это и отличает кисть Ангелики Кауфман. Старший научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, описывая картину, отмечала: несмотря на классицистические устремления, в этой исторической картине художница еще не достигла той ясности рисунка и локальности цветовых пятен, которые свойственны ее работам 1780-1790-х годов. Здесь пока явно дает о себе знать рококо, о чем свидетельствует нежный колорит, измельченность и дробность цвета тени, близость женских одеяний костюмам 18 века. Кстати, о костюмах 18 века тоже интересно. Помимо того, что Кауфман изображает одеяния, которые очень напоминают одеяния женщин 18 века, также изображение причесок тоже обладает отсылками, прямым заимствованием причесок, которые носили женщины в 18 веке. Конечно, казалось бы, как же может соотноситься исторический жанр, античность и 18 век? Почему вот есть такое размытие, да, временных границ, и почему, по сути, в античном сюжете мы встречаем одежды, прически, ну, в общем, внешний вид, который присущ 18 веку? На тот момент еще в искусстве, в историческом жанре в частности, совсем не обязательно было детально изображать особенности эпохи, которую пишет автор. Поэтому в данном случае это можно простить Кауфман. О работе 1790 года пойдет речь дальше. Это еще одна картина, которая изображает сюжет из «Илиады». Картина называется «Венера уговаривает Елену любить Париса». Она написана в поздний период деятельности художницы по заказу князя Юсупова. В основу сюжета легла сцена спора между богинями Герой, Афиной и Афродитой о том, кто из них является самой красивой. Парис отдал первенство Афродите. В римской мифологии ее называют Венерой. Именно поэтому картина называется «Венера уговаривает Елену любить Париса», а не «Афродита уговаривает Елену любить Париса». В награду Парису Венера обещала любовь прекраснейшей из земных женщин, каковой являлась Елена, соответственно. В левой части картины изображены беседующие Венера и Елена. В правой части Купидон подводит к ним Париса. Внимание художницы к чувствам, переживаниям, внутреннему миру человека открывают дорогу для зарождающегося романтизма. Еще один стиль, который Ангелика Кауфман также уже начинает использовать в своих картинах. Мы видим признаки романтизма, признаки того, что герои действительно что-то переживают, какие-то есть у них чувства, эмоции. Мы видим все это в глазах Венеры. Ей присущ такой ласковый взгляд, который завораживает Елену. И если мы посмотрим на других персонажей этой картины, мы также заметим в их мимике какой-то намек на то, что в данный момент что-то вот есть в них такое, о чем они переживают, о чем они задумываются. В целом, об этой картине можно сказать то, что она выполнена в академической манере. Красочная поверхность полотна, классические фигуры и позы, которые, кстати говоря, Кауфман вольно копирует с античных рельефов. Но полотно содержит и несколько символических моментов. Воркующие голуби, переплетающиеся стволы деревьев, парные стрелы Амура и античные колонны призваны подчеркнуть, что замысел Венеры рано или поздно увенчается успехом. Работы Кауфман были поистине популярны. Миниатюры с картин художницы размещали на посуде, обложках книг, шкатулках и где только еще не изображали. Федот Шубин, самый крупный российский скульптор 18 века, декорируя мраморный дворец в Санкт-Петербурге, брал за образец гравюры с произведений Кауфман. В общем, Ангелика смогла оказать большое влияние на современников. Ее работы хранятся в Эрмитаже, поэтому я рекомендую всем, кто однажды туда попадет, ознакомиться так или иначе с творчеством этой замечательной художницы. Ну а я прощаюсь с вами до следующего эпизода, до следующей станции, так скажем, нашего путешествия по миру женского искусства сквозь века. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями, и всем пока!